Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня на связи с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера» священник Николай Вольский, настоятель храма преподобного Савва Священного в городе Кальяри. Это остров Сардиния в Италии. Мы продолжаем говорить о служении отца Николая. Я напомню, что фильм о православном приходе в городе Кальяри на Сардинии, который так и называется «Пастори.Сардиния», можно искать в YouTube-канале «Радио Вера». Это фильм режиссера Андрея Андреева, документальный фильм. И я напомню, что целый цикл документальных фильмов под общим названием «Пастори» также можно искать в YouTube-канале «Радио Вера». Там уже есть фильмы, о которых мы в эфире говорили. Это серия про Милан и серия про город Варезе, и тоже настоятели православных приходов в этих городах дали нам интервью, и фильмы про них на YouTube-канале «Радио Вера» размещены. Вот сегодня следующая серия, мы говорим про город Кальяри, Сардиния, отец Николай, настоятель прихода в этом городе. В этом фильме, о котором я сейчас только что сказал, меня так согрели и очень тронули истории, которые вы рассказывали про ваших прихожан, как, например, история про мальчика, который побудил родителей ходить в воскресенье по воскресеньям в храм чаще, чем они обычно это делали, или история про девушку, которая после встречи с вами в храме перестала использовать косметику. Вот можете нашим слушателям тоже рассказать?
Да, это очень замечательные истории, которые действительно, первая история — это о мальчике, который привел, можно так сказать, своих родителей к храму, привел к Богу, потому что родители очень редко посещали храм Божий. Вот они приехали с Украины, вот, и мальчика отдали в школу, где он изучал разные там предметы, и вот у него были предмет, религиозный такой предмет. Но он пришел домой и говорит родителям: ну я ж православный, а здесь преподают католические, обучают католической вере. Можем мы поехать в храм? Я хочу пообщаться со священником, задать ему этот вопрос: могу ли я посещать эти школу там, где изучают католическую веру. Вот они приехали в храм, вот, и я с этим мальчиком начал разговаривать. Говорю: вы можете посещать школу, где изучают католическую веру, потому что в начальных классах, то есть там одинаковая, то есть вера в Бога, там нету догматики, которая сейчас разделяет наши церкви. Вот. Но говорю, если вы хотите больше узнать о вере, о Боге, вы приходите в православный храм. А мальчик ответил: отец Николай, я очень рад, что я с вами встретился, я хочу почаще приходить в храм, но есть проблема у меня. Говорю: какая у вас проблема? Говорит: мои родители не сильно верующие. Они не будут часто ездить в храм, как бы я хотел бы. Я говорю: а могу я с ними пообщаться? А он говорит: я бы очень бы хотел, бы, чтобы вы с ними пообщались. И пообщались с ними, и, может быть, у нас с вами получится привести моих родителей к Богу и к храму. И так получилось, что общаясь с родителями этого маленького мальчика, ему было в то время около 10 лет, мы с ним вместе попросили их, чтобы они почаще приезжали. Я попросил, чтобы они почаще приезжали, вот, и дали разрешение на то, чтобы мальчик одел священнический такие, ну, вернее, стихар, то есть одела облачение, не будут ли они против? И вот они насколько возрадовались, насколько они были довольны, что ихний мальчик не курит, не ходит там где-то с плохими мальчиками, а идет к церкви. И этот случай, когда папа этого мальчика первый раз и исповедовался, первый раз причащался Христовых тайн, то и мальчик плакал, радовался, и мама, которая первая пришла к Богу, а папа никак не хотел. Но прошло такое время, когда и папа, сердце папина растаяло, и он пришел к Богу, и они сейчас уехали в Украину, их нету на приходе, но все прихожане нашего прихода помнят этот случай, когда маленький мальчик, который показал глубокую веру в Бога, привел своих неверующих родителей в церкви, к церкви привел и привел к спасению. Вот они сейчас каждое воскресенье, каждый праздник посещают богослужение и славят воскресшего Бога. И второй случай – это действительно уже женщина, мама, в которых есть дети. Она очень любила краситься, красить пальцы. Вот. И муж итальянец, который был очень таким жестким атеистом, который запрещал даже носить крестики, запрещал иконы в своем доме. Он пришел в храм и говорит: «Отец Николай, спасибо вам за то, что вы переубедили мою жену». Я говорю: «А что я сказал? Кому? Вы муж какой жены там?» Вот. И он начал рассказывать, что я просил свою жену, чтобы она не употребляла там косметику, потому что она не нравилась. Не нравилась мне. Ей очень долго об этом говорил, но она не слушалась. А вы ей сказали два слова, и она пришла и все поменяла вот косметику. Я пока он сказал такие слова, которые мне сейчас очень радостно вспоминать, он сказал: «Я пока еще атеист, но я буду посещать храм Божий». Но он это сказал несколько лет назад, а сейчас он уже практически православный христианин. Скоро мы будем его переводить в православную веру. Вот, слава Богу за все. И есть еще один мальчик, который в фильме о нем ничего не сказано, но он также привел своих родителей к Богу, потому что родители живут больше 100 километров от прихода, вот, и они ленились каждое воскресенье приезжать в храм. А мальчик их подталкивал, говорил: «Сегодня Господь воскрес, сегодня Малая Пасха, как можно спать в этот воскресный день? Поехали». И они вот каждое воскресенье по сегодняшний день приезжают в храм Божий. Вот дети приводят своих родителей к Богу и ко спасению.
Потрясающая история. А откуда такие дети берутся? Они как-то это вот интуитивно у них просыпается? Как вам кажется, вот с чего вдруг ребенок так побуждает родителей ехать в храм?
Ну, я думаю, что это Господь, во-первых, избирает, наверное, таких детей. Может, промысел Божий. Во-первых, во-вторых, детское сердце, вот оно такое чувствительное, и Господь где-то приоткрывает, где-то коснулся сердца этих детей, вот, и они вот маленькие такие миссионеры, может быть, потому что они среди своих же, они итальянцы, во-первых. Вот второй мальчик, он наполовину итальянец, наполовину русский. Вот, и когда он идет в школу, то есть он проповедует воскресшего Бога. Ко мне даже звонили со школы и говорили: ваш прихожанин на переменах в школе читает Евангелие, а мы хотим, чтобы он общался с девочками, с мальчиками, там футбол играл. Я тихонечко сказал, что вы не запрещаете, если мальчику нравится это дело, то есть читать Священное Писание, не перебивайте. Вот. Тому это какие-то особенные дети, которых Господь, может быть, избрал для того, чтобы они привели вначале своих родителей, а потом и своих друзей. Вот одного из мальчиков сейчас он привел своего друга со школы, который еще католик, но интересуется православной верой.
Очень интересная вот эта деталь, которую вы сказали, что из школы звонили. А почему из школы звонили? Там, что называется, запрещено читать Евангелие? Или просто это кажется чем-то ненормальным, что мальчик вместо того, чтобы футбол гонять, книжку читает?
Ну, для них, я тоже, когда услышал, что это звонили со школы, а школа была при... можно так сказать, при католическом храме, то есть там преподают монахини католические, и они мне звонят, говорят: отец Николай, ваш прихожанин на переменах читает Евангелие. И я говорю: а что здесь, какое-то есть преступление или что? Но мы бы хотели, чтобы он был такой, как все. А я ответил, говорю: а я хочу, чтобы он был со Христом, был таким счастливым мальчиком. Если ему не нравится футбол, если ему нравится на переменах читать Евангелие, это не есть преступление. Но это они сказали, что это соблазн для других детей. Представляете? Для меня это было немножечко так непонятно. Но я говорю... Я поговорю с мальчиком, но я не вижу в этом проблемы. Вот этот мой ответ был этим людям, которые мне звонили. Но я так понял, что ему ничего больше не говорили. Он себе на переменах, там, когда есть, он читает Евангелие. Потому что у нас есть на приходе такое в посты, там, припустим, Великим постом мы читаем псалтырь всем приходом. Вот. Потом в Успенский пост мы читаем псалтырь Божьей Матери. Вот Рождественский пост мы будем читать Евангелие. И вот этот мальчик, он наравне со взрослыми изъявляет желание читать Евангелие.
Я просто еще почему к этой теме так обращаюсь, потому что мы же часто слышим, здесь, находясь в России, какие-то новости, сообщения о том, как протекает жизнь в Европе, вот на практике, в быту, скажем так, и слышим, что такая повсеместная светскость и политкорректность какие-то создает стандарты поведения, которые не принято нарушать. Там, например, есть случаи, когда человека, священника, например, который садился на борт самолета одной из западных авиакомпаний, попросили снять наперстный крест, потому что вот авиакомпания считает, что присутствие религиозной символики может оскорбить чувства или как-то смутить людей других религий или вовсе атеистов. То есть возникают такие несколько эксцессы, связанные с представлением о светском характере государства. Я поэтому спрашиваю вот пример с мальчиком, почему он так меня заинтересовал, является ли он тоже вот таким одним примером вот такой фундаментальной светскости, когда любая манифестация вовне своей религиозности воспринимается не просто как нечто личное, да, а как нечто именно общественно недолжное. Вот я поэтому спрашиваю.
Я думаю, что в этом случае, скорее всего, чтобы сами преподаватели хотели, чтобы мальчик не был в общении с другими детьми.
Не выпадал из общения.
Да-да, от чтения и просто Евангелия, чтобы он там там дома молился или где-то в другом месте. Скорее всего, что это так.
Светлый вечер. На радио Вера.
Священник Николай Вольский, настоятель храма преподобного Савва Священного в городе Кальяри, это на острове Сардиния в Италии, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот еще одна сторона жизни зарубежных приходов, которая не часто нам видна из, допустим, России, это то, что люди, наши соотечественники или жители стран СНГ, переехавшие в Европу по каким-то причинам, очень часто живут там тяжело. И пастырь, который помогает людям, слышит об их бедах, об их проблемах, об их трудностях, видит эту непарадную сторону жизни очень близко, и она касается его напрямую. Вот что вы об этом можете сказать? Так ли это в вашем опыте, что жизнь в эмиграции в этом смысле – это не обязательно что-то такое беспроблемное и очень радостное? Вот как вы с этой стороной зарубежного служения сталкиваетесь?
Очень часто люди, которые не были за рубежом, не были в Италии, там из России, из Украины, из других стран, говорят, вот как хорошо живется тем людям, которые уехали в Италию. У них все есть, у них есть деньги для существования, они путешествуют, они на море купаются.
Хороший климат.
Хороший климат, да, песок, пальмы. Вот. На самом деле это все видна только одна сторона медали. Другая сторона очень печальная, очень такая несчастливая, потому что те люди, которые приехали в Италию, да, у них может быть материальная сторона получше, нежели у тех людей, которые не поехали за рубеж. Но другая сторона, они бросили своих детей, они бросили своих родителей, они бросили своих друзей. Когда приходят люди к батюшке и ко мне в том числе, говорят, отец Николай, я не могу поехать похоронить своего отца, я не могу поехать похоронить свою маму, потому что у меня нет документов, потому что у меня очень много долгов, потому что я там, учу своих детей, они поступили на платные учреждения. Вот. И я не могу поехать, потому что у меня нету денег, я все деньги отдаю, и нету документов. И говорят, батюшка, можно отслужить за покойную панихиду, помолиться за покойную литургию. И ты понимаешь, что человек вот, хотел бы поехать, но он не может. И у него есть деньги, у него есть... Там все есть, но вот поехать он не может. И вот эта боль от того, что человек не может поехать похоронить своих родных, это очень тяжело. И священнику приходится быть для этих людей и отцом, и мамой, и папой, и другом, и близким таким. Поэтому очень тяжело. И видя таких людей, очень сердце болит. Даже пример, который я сейчас приведу, это парень, который прожил в Италии 20 лет, который прожил без документов, который жил на улице. И когда я приехал на служение в Кальяри, он жил на улице. Я говорю, Виктор, а почему ты живешь на улице? У тебя нету жилья, у тебя нету денег. Он говорит, отец Николай, у меня было все, а все пропало. У меня нету работы, у меня нету друзей, у меня нету денег. Вот. И я прихожу в храм Божий, потому что мне был сон. Не так сон, как в свое время он рассказал свою историю, что ему разбили голову. Разбили голову в одной такой, в пьяном состоянии, то есть побили его. И он, когда ему разбили голову, он попал в клиническую такую, у него клиническая смерть была. И когда он, видя, как он рассказывает, что он видел Иисуса, видел свою маму, и мама, которая стояла возле Иисуса Христа и просила, что «Господи, я потеряла уже старшего сына, я не хочу потерять Виктора, оставь его еще на земле». И вот Господь услышал маму, молитву, как можно сказать, вернул к жизни этого раба Божьего Виктора. И он рассказал, что после этого он начал ходить в церковь. Но так как денег не было, так как не было документов, он жил на улице. И вот когда он рассказал эту историю, я говорю: «Виктор, приходи жить к нам. У нас есть место, мы можем тебя приютить с матушкой, будешь жить у нас». Он не хотел. Но вот год назад у него то место, где он жил на улице, он сделал себе там матрас, сделал себе такое маленькое помещение, подожгли. И был очень такой плохой день, холодный день. И после службы я вижу, что мне звонит Виктор. Говорю: «Виктор, что случилось у вас?» А он говорит: «Отец Николай, когда-то вы мне звали к себе домой жить». Я говорю: «Да, звал, потому что у меня сердце болело, что я в доме живу, а ты живешь на улице». Говорит: «А можно к вам прийти жить?» Я говорю: «Приходи, расскажи, что случилось». И вот уже он больше года живет с нами, помогает нам, один из алтарников наших. И вот на днях он получил первый раз в своей жизни, в Италии он получил документы итальянские, которые позволяют ему поехать домой, навестить своих родственников и посетить могилу своих родителей. Вот, потому очень тяжелые судьбы, очень. А все его друзья, которые на Украине остались, думают, что Виктор живет в хороших, купается в море, потому что на Сардинии, что у него много денег, что у него много там связей и все другого. А на самом деле он 20 лет практически прожил на улице. Судьба человека. Ему зараз 40 с чем-то лет. Вот 20 лет он был в тяжелом состоянии. И благодаря церкви, благодаря Богу, благодаря нашей общине мы спасли человека, то есть от погибели. И вот сейчас он трудится, молится, ездит по приходам, потому что я служу на 4 приходах по целому острову. Вот, и он практически всегда со мной ездит и помогает.
Потрясающе. А еще в фильме, о котором мы сегодня говорим, есть очень трогательный сюжет о монастыре святых Константина и Елены, о таком небольшом храме, как я понимаю, если я ничего не путаю, который, собственно говоря, стал монастырем. Можете об этом рассказать? Что это такое за какова история возникновения его?
Да, очень замечательное местечко, очень такое духовное местечко. Вот как я только что сказал, что я служу на 4 приходах. Один из этих 4 приходов как раз является храм Константина и Елены, который был очень давно уже построен. Где-то в конце 80-х, начале 90-х годов был построен благочестивым итальянцем по имени Армандо. Как в фильме, наверное, сказано, что Армандо со своей семьей, он все свои средства, которые у него были, он тратил на строительство этого храма. А храм стоит на склоне горы, вокруг земля, вокруг чистый такой воздух, природа, Вот, и этот храм периодически мы посещаем, совершаем там богослужение, и благодаря Армандо и благодаря одной благочестивой женщине по имени Елена Архипова, этот храм действует сейчас и принадлежит сейчас Марфе-Мариинской обители, которая находится в Москве. Мы на острове называем это местечко подворье Марфе-Мариинской обители. Хотя по документах, по юридически он еще не оформлен. Я думаю, что с Божьей помощью Господь управит, что в этом маленьком, но очень уютном храме заживет монастырская такая семья, заживет монастырский такой дух, и мы будем приезжать туда и духовно, душевно так отдыхать. Вот хочется особенно, конечно, поблагодарить Елену Архипову, которая помогла оформить документы, оплатила ответственные там документы и передала этот храм на Марфо-Мариинскую обитель. Поэтому ждем матушку Елизавету с Москвы на острове Сардиния.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу и за это погружение в мир такого русско-итальянского православия. Вы рассказали и о светлых, и о таких о светлых сторонах этой жизни, радостных, и о тем, о том, может быть, непростом, с чем приходится сталкиваться, но что с Божьей помощью, как вы рассказываете, преодолевается. Священник Николай Вольский, настоятель храма преподобного Савва Священного в городе Кальяри, Сардиния, Италия, был сегодня с нами программе «Светлый вечер». Я напомню, что документальный фильм режиссера Андрея Андреева под названием «Пастыри Сардиния» можно найти на YouTube-канале «Радио Вера». Для этого очень просто нужно войти в YouTube, набрать «Радио Вера» и увидеть там наш такой светло-голубой небесного цвета логотип. И также напомню, что фильм «Пастыри Сардиния» – это один из фильмов в целом цикле под названием «Пастыри», который рассказывает о служении православных священников в Италии и о русскоязычных приходах в Италии. Еще раз спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо.
Светлый вечер. На Радио Вера.